И в заключение нашего собрания мы читаем из книги Откровения, 3 глава, последние два стиха 3 главы, 21 и 22. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел со отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь». Читая Библию, мы видим с вами, что если книга «Бытие» открывает нам начало нашего падения и изгнания из рая, то книга Откровения заканчивается началом восстановления нашего падения. И она проводит нас через всю историю Церкви Христовой на земле, то есть книга Откровения. И вот этими стихами, прочитанными стихами, заканчивается послание последней из семи малоазиатских церквей, то есть церквей Малой Азии, современная Турция. Рассматривая ранее книгу Откровения, мы с вами говорили, что семь посланий к церквам Малой Азии носили не только конкретное пожелание пастору церкви, в целом поместной церкви, но и конкретно именно каждому из нас. И все они включают в себя определенный исторический период церкви, как тело Христова на этой земле. Прошло уже чуть менее 2000 лет со дня образования Церкви Христовой. Но если внимательно вникнуть в эти послания, посмотреть хронологию истории, то мы видим и поймем, что эти послания носят на самом деле личностный характер той или другой поместной церкви в определенную историческую эпоху. И в богословии принято считать, что Ладыкийский период включает в себя именно предпредшественный период Церкви Христовой на земле, то есть наше с вами время. И многие братья, которые занимаются исследованием, особенно книги Откровения, даже делают, может быть, такую конкретизацию, когда говорят, что с 20 века началась более такая плодотворная не только подготовка Церкви к восхищению, но и отступление в лице Церкви Христовой от истины. И подлинно можно согласиться, что послание к Ладыкийской Церкви, оно включает в себя предпредшественный период. То есть период, когда мы, как Церковь, ожидаем Христа с небес через восхищение, Израиль ожидает Мессию, которого они в свое время пропустили, но сам процесс говорит именно о внутреннем состоянии и о том, что Христос придет во второй раз не для того, чтобы принести себя в жертву, а для ожидающих Его воспасения. Удивительно, какое имеет такую, знаете, вот духовную параллель. Мы ждем Его, как нашего Спасителя, с уверенностью, что мы будем жить вечно, а Израиль ждет как Избавителя, как Мессию, который принесет подлинный мир. И апостол Павел подчеркивает послание к евреям в 9 главе 28 стихом, говоря, что он придет не для того, чтобы вновь принести себя в жертву, а для ожидающих его во спасение. И Ладыкийский период отличается от всех периодов церкви своей духовной теплотой, то есть пассивностью членов церкви к труду на ниве Божией и к пассивности к духовной борьбе, посвященности, верности Господу. Наблюдения показали, что жизнь поместных церквей не зависит от количества членов поместной церкви, а она зависит от их посвященности и верности Господу. С одной стороны, хорошо, когда церковь большая, а с другой стороны, много хлопот, много переживаний и невозможность охватить, наверное, каждого члена церкви. Но суть не в этом. Писание говорит словами Духа Святого следующее, в этой 3 главе 15 стихом: «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Это еще раз указывает на наличие умственного познания. без горячей живой веры и духа. То есть удовлетворенность собой. Это самое, наверное, ужасное духовное состояние, когда мы удовлетворены собой. Но это должно сегодня как-то побудить нас к размышлению. Потому что в духовной жизни успокоение невозможно. Если мы успокоились, то значит плохо с нами. Если мы сегодня в исканиях, в сокрушениях, в обличениях самого себя, в исканиях Господа, в исследованиях самого себя и дела Божьего, это говорит о том, что мы живы. И в послании к этой церкви не содержится ни одной похвалы. В этом послании только одни порицания, и это уже говорит само за себя. И Лаодикийская церковь, как церковь последнего времени, испытывает последнюю опасность. Опасность вот этой духовной теплоты, вот этого успокоения. Но удивительно и другое, что несмотря на такое духовное состояние церкви, Господь продолжает любить эту церковь. Он обличает ее за такое состояние, и Он ее наказывает. Есть такое выражение, что строже всех я наказываю тех, кто мне дороже всего. Автор одной из книги как бы ссылается вот на Священное Писание относительно того, что Бог кого любит, того наказывает. Это один из законов духовного мира. И наказание Божие служит во благо и является доказательством Его любви к нам с вами. И в книге притчи есть такие замечательные слова, они перекликаются и с посланием к евреям. Соломон когда-то в далекой древности сказал: «Наказание Господне, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его, ибо кого любит Господь, того наказывает, и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Проблема наша в том, когда происходит нечто подобное, мы тяготимся этим. То есть мы удручены, мы, так скажем, современным языком впадаем в какую-то депрессию. И если какой-то вопрос не решается, и Бог молчит, то мы начинаем искать причину не в себе, а имеем претензии к Господу, почему Он это делает. Но Господь любит свою церковь во всех периодах ее истории. И тогда, когда она стоит высоко, как подобно Смирнская и Филадельфийская церковь, и тогда, когда она впадает в искушение, как Фиатира и Лаодикия. Господь учитывает условия, духовные условия, в которых зреет его народ. И церковь Лаодикийского периода совершает свой трудный путь во времена наибольшего усиления зла на земле. И поэтому Господь бодрствует над нею обличениями и наказаниями, поправляя ее светильник, чтобы он не погас. Обличая, Он призывает церковь свою к ревностному служению, Он призывает ее к покаянию. Удивительно, что в начале перестройки было бурное искание, было бурное богоискание в нашем народе. И когда была такая большая евангелизационная, мы так скажем, кампания Билли Грэма, брата нашего, и мне приходилось участвовать в комитете статистики, мы подводили, как бы вели учет вот тех людей, которые пришли на покаяние. Я вспоминаю, что по этим карточкам было 42 тысячи человек. Мы не могли представить себе, я помню, мы с Виктором Гамом говорили: «Виктор Григорьевич, а как дальше, что делать? Куда этих людей принимать?» И было в Москве открыто более 30 таких библейских точек по изучению Священного Писания. И когда мы сегодня смотрим, оглядываясь назад, видим, что из тех 30, 17 были в нашем братстве. Из этих 17 только появились новые 10 церквей. И когда мы сегодня делаем такую общую статистику и говорим, что наша поместная церковь когда-то в советское время насчитывала почти 6 тысяч членов, то сегодня только одно московское объединение насчитывает чуть более 3500. Где остальные? Что происходит с народом Божьим, с теми, которые приняли Святой Завет через святое водное крещение? Где то обещание Богу доброй совести? Поэтому мы не должны удивляться сегодня тому, что когда Господь не только обличает, но и наказывает. И Писание говорит, что до ревности любит Дух Святой, живущий в нас. Почему и сказано, что если мы осознанно грешим, то не остается больше жертвы за грех, но некое наказание. Это Библия говорит так. Иногда нам говорят, ну, братья, вы очень чересчур так вот сурово, как бы принципиально. Так Писание говорит. И оно говорит то, что говорит. Потому что Дух Святой обличает и наказывает, поправляя светильник в церкви последнего времени, чтобы он не погас, чтобы возбудить в церкви ревность и покаяние. А без ревности не может быть надлежащего покаяния. И кульминация этого послания к этой Ладокийской церкви и является 21 стих, говорящий: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Я хочу еще раз подчеркнуть и прочитать этот стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Мы с братьями не договаривались сегодня, какие темы будем говорить утром. Но если вы были внимательны, то вот в одном духе идет сегодня Писание, звучит словами. Он готов сегодня подойти к каждому из нас и повязать или навязать этот ремешок, или застегнуть ремешок на наши обуви. Только лишь мы были готовы к этому делу служения. Он сегодня готов усмирить любую бурю в нашей жизни. Но есть ли вера? Мы иногда удивляемся и, подобно ученикам, говорим: кто же он? Зная Господа, может быть, не один десяток лет, мы говорим: Господи, где ты и что ты молчишь? А когда он отвечает, мы даже забываем прийти и поблагодарить его, подобно этим 10 прокаженным. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Этот стих говорит о последнем сражении и последней награде для победителей. Мы чаще говорим в наших собраниях о спасении, но с какой-то осторожностью, порой какой-то робостью, неуверенностью мы говорим о славной победе Христа на Голгофском кресте. И тем более о той славе, которая должна открыться в нас, вот таких слабых и немощных. Но какое величественное обетование дано этой одной из наиболее порицаемой Господом церкви, обетование престола самого Христа. То есть Дух Святой хочет подчеркнуть, что начало нашего вот этого восхождения к престолу – это спасение. Это первая ступень духовного роста. Если внимательно читать послание к семи церквам, то мы увидим, что каждую церковь Господь духовно стимулирует к тому, чтобы она именно стимулирует к той или иной победе, и за этой победой, Он говорит, будет вам награда. Братья и сестры, мы уверовали не ради того, чтобы получить награду. Но когда мы приняли Господа в свое сердце и возревновали о нашем спасении, возрадовались о спасении, мы увидели, что какая чудная благодать есть не только в спасении Господа нашего Иисуса Христа. И в этих наградах открывается великая благодать для члена церкви, в частности, в целом, может быть, для Церкви Христовой сегодня, в наше время, и как для Церкви Христовой во все времена. И эти награды подразумевают участие не только в тысячелетнем царстве, но и с последующей, так можно сказать, реализацией этих наград, когда наступит вечность. И хотелось бы сегодня вместе с вами вот прочитать, что каждой церкви какое дано указание победе или побуждение к победе и какая награда. Ефесской церкви Дух Святой говорит: «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия». То есть возвращение идет к прежнему месту, так мы скажем, нашего обитания, того, что потеряли когда-то прародители наши. А Смирской церкви Дух Святой говорит: «Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Мы сегодня хороним наших братьев и сестер, но ведь они уже больше не потерпят вреда от второй смерти. И мы их провожали не со словами «прощай», мы их провожали со словами «до свидания, до скорой встречи». Ангелу Пергамской церкви Дух Святой говорит: «Побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получает». Иногда нас, знаете, ну как бы так сказать, обличают в кавычках с маленькой буквы и говорят: ну вы что-то возгордились о себе, вы что-то уже возгордились, что вы уже спасены, вы уже на небесах, мы еще на пути. Да, это так. Но этот духовный стимул заложен Духом Святым в Писании: дам вкушать сокровенную манну, Слово Божие. И всякому рожденному свыше оно открывается своей благодатью. И каждому из нас уже дан этот камень, только мы, так мы скажем, награда от какого-то особого значения. И на этом камне, который есть Христос, написано наше имя. Вот почему книга Откровения, 20 главе, говорит: «И кто не был записан в книге жизни, куда был бы отведен или брошен? В озеро огненное». То есть имя дано новое. Это имя сегодня мы еще пока с вами не знаем, но оно уже есть в небесах. Сегодня исторические церкви пытаются при крещении человеку дать новое имя. И даже такое есть, как бы сказать, знаете, поминовение. Говорят, ну, ангел имеет человек. Или говорят, день ангела. Священники иногда берут на себя сегодня новое имя. В этом самом закладывают какое-то, знаете, будущность того нового, которого мы еще не вкусили с вами. В Фиатирской церкви Дух Святой говорит: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками». Подумайте только. Это сегодня к тебе и ко мне. Над какими язычниками? Да над теми, которые сегодня окружают нас, и над теми, которые будут жить в тысячелетнем царстве. То есть участие церкви в этом соприкосновении благословения, царственного благословения, Сардийской церкви: «Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред отцом моим и пред ангелами его». Братья и сестры, давайте только на миг представим себе, что сегодня Господь называет наше имя пред отцом. По-разному Он говорит о нас с вами. Наверное, иногда скажет: «Благодарю тебя, Отец, за верность этой сестры и этого брата». А иногда, наверное, скажет: «Отец, прости его, прости ее, я за нее пролил или за него пролил свою святую кровь». Но побеждающий облечется в белые одежды, и имя его не изгладится из книги жизни. В Филадельфийской церкви: «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое». Если мы живем святой жизнью и стремимся к этому, враг душ человеческих никогда не коснется нас. Никогда не коснется нас, потому что здесь сказано, что напишу на нем имя Бога моего. И последнее обетование победы, о чем мы говорим сегодня: «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Когда мы бываем у начальствующих или видим начальствующего человека, как-то пытаемся перед ним, ну, как-то показать свое внимание, И оно не всегда получается искренним, наверное, иногда бывает лесть или нечто подобное. Но чем мы здесь сегодня можем, как бы, знаете, ну, привлечь нашего Господа, если мы захотим выразить Ему нечто подобное, как начальствующему? Но Он выше этого. Он выше этого, однако, не гнушается своей церковью последнего времени и дает ей величайшее обетование: «Если ты выйдешь победительницей, ты сядешь со мною на престоле моем». Это великое благословение ожидает нас в небесах, если мы выйдем подлинно с вами победителями. И на Лаодикийской церкви Господь дает в этом самое величественное обетование. Сесть с Ним на престоле Его. Не рядом с Ним. Мы не знаем, что это будет за престол. Какие будут Его, мы так скажем, объемы. Но места всем хватит. Место каждому найдется. Вспоминается библейский пример вот этого восхождения когда-то молодого юноши Давида на царственный престол. Помните эту историю, когда он пришел навестить своих братьев во время битвы и услышал голос этого Голиафа, поносящего народ Божий. И в нем, в этом юношеском церкви, возревновало сердце о деле Божьем. И он сказал: «Слушайте, как этот человек может так вот именно унижать народ Божий, имя Божие?» И мы знаем, что Саул дал ему свои доспехи. И вот он ходил в этих доспехах и никак не мог привыкнуть к ним, и сказал: «Я не привык к ним, я не привык к этому». И мы знаем, чем он завоевал этого Голиафа. Мы знаем, что после этой победы сердце Иоаннафана расположилось к Давиду, и он отдал ему всю свою одежду и оружие. И мы знаем, что Слово Божие говорит: «И полюбил его Иоаннафан как своего сердца». То есть восхождение, постепенное, мы так скажем, знаете, одевание или получение благословения. И мы знаем, что когда Давид уже стал царем, мы знаем, подлинно он одел эту одежду царскую. Но что служило восхождению Давида, чтобы получить этот престол царя? Поэтому за что же обещана такая награда Лаодикийской церкви? За какой труд? А за труд непростой. Лаодикийская церковь, прежде всего, проходит один из самых тяжелейших периодов времени, периодов кончины века, и на ее долю выпадают самые жестокие и заостренные искушения и тяжелые испытания, выдержать которые нелегко. В одночасье все вдруг в стране нашей стали христианами. В одночасье сегодня произошли изменения в археологии такой степени, что все открыто стало и о Христе, и о Боге. В одночасье сегодня появилась такая масса лжеучителей, которые предлагают такие ухищрения в своих учениях, что иногда дети Божии не могут понять и отличить истину от неправды. И в наш век толерантности происходят такие величайшие сегодня гонения на церковь, что нам даже трудно сегодня и представить. В Китае братьев наших и сестер зарывали в землю и бульдозерами просто снимали головы. Если сегодня вникнуть в смысл вот этой жестокости и заостренности в учениях, в гонениях, то они сегодня не уменьшены в той степени, как были в первые века христианства. На долю церкви выпадает сегодня величайшее испытание свободы, и мы видим, что свобода, к сожалению, нас сегодня расхолаживает. Расхолаживает свобода. И что нельзя было вчера, то сегодня многие говорят: а что здесь особенного? Я не говорю о деталях, я говорю о жизни. Как один брат сказал: благодать Божия все покроет. Это о многом говорит, братья и сестры. Но тот, кто сумеет все это преодолеть, кто сумеет победить всепоглощающий дух охлаждения, разочарованности, духовного оскудения, а вместе с ним и самого Искусителя, тот сядет на престоле Христа, как и Он победил и воссел на престоле Отца. Подумайте только об этом. Какая слава должна открыться нам недостойным? Еще одна мысль. Писание показывает, что ладикийские христиане, хотя и отстанут от восхищения и будут выброшены во тьму внешнюю, но в конечном итоге прозреют, поправят свою духовную жизнь, вступят в борьбу с властями тьмы и победят их. И их победа будет состоять в том, что они не поклонятся зверю и образу его, и не примут его печати. Это будет особый подвиг. В нем исход победы будет решаться индивидуально каждым, кто останется на великую скорбь. Именно Ладыкийская церковь или часть ее останется на великую скорбь. И тот, кто в этом испытании явит Богу верность, получит его престол. Мы иногда слышим: «Ну, я вот столько лет иду за Господом, но я так многое сделала для Господа». Но суть не в этом. Суть заключается в благодати Божией и нашей верности. «Хвалящийся, хвались Господом, что знает меня, — говорит Дух Святой, — а не тем, что мы сделали для Христа. Хотя результат вот этого делания, он обязательно должен проявить себя в конце нашей жизни». И книга Откровения, 20 глава, и говорит: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли на чертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Разве это не милость? Разве это не награда? Разве Ладыкия не слышала это Слово Божие? Разве Ладыкия не ходила в церковь свою поместную и не участвовала в вечере? Разве Ладыкия не читала Священное Писание? Но, однако, часть Ладыкийской церкви останется на великую скорбь. «Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Как уместно это воззвание Господа к внутреннему слуху каждого члена церкви сегодня, чтобы пробудить спящих, вразумить беспечных, возбудить духу всех, дабы пока не поздно занять место в числе мудрых дев, которые избегнут этих страданий последнего часа перед восхищением. Когда приходится звонить тем, кто отлучен или отпадший, страшно слышать вот эти слова, вот этого, знаете, успокоения. Страшно слышать эти слова, вот этого, знаете, умиления своего состояния. Иногда такая бывает ревность. Я говорю: ну как же ваше обещание? Как твое обещание, когда в день крещения в водах ты публично перед церковью, перед небом сказал обещание Богу доброй совести? «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». И когда мы размышляем об этих посланиях, мы видим этих 7 воззваний церквам, которые придают на самом деле подлинно индивидуальный характер. Это фактически обращение каждому члену церкви, обращение ко мне и к нам, находящимся ныне, и тем, кто будет читать и читает это место Священного Писания. И вместе с тем Дух Божий здесь говорит ко всем христианам, на самом деле во всех поколениях, и весь его носит вечный характер. Пусть будут обувь наша на ногах наших застегнута. Пусть наша одежда будет готова к тому, чтобы трудиться для Господа, оставаться верными Богу. И пусть тогда, когда бури жизни или искушения восстанут на нас, когда нам будет, может быть, казаться, что все на этом все кончено, посмотрите на того, который пронзен руками грешников и который восстановлен или восстал во славе, потому что в нем не было греха. Посмотрите на него, сегодня находящегося одесную Отца, и не только ходатайствующего за нас, но посмотрите на него, который предлагает нам взять в руки это оружие света и быть победителем, чтобы сесть с ним на престоле его, как он сказал, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Братья и сестры, Бог хочет разделить с нами не только спасение в глазах вечности, но Он хочет разделить с нами всю свою славу и отдать нам то, что Он имеет. И когда думаешь об этом, и мысли приходят, недостоин я, Господи, всех милостей Твоей, но благодатью Божией есмь то, что есмь, и побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит сегодня и нашей поместной церкви. Аминь.